Политики. Да, ну, в общем, как бы я продолжу эту линию.
Скажите, а вот у меня еще соображение, такой вопрос, может, скорее, ну, в форме такого предложения определить насчет желающих машин. Да? Вот представим себе древнюю армию. Да? Ну, то есть много народа, они вооружены, там, с мечами, с копьями. Да? Если мы возьмем как бы всю совокупность в их взаимосвязи, всех ну, каких-то ментальных, эмоциональных импульсов, да, в их взаимосвязи, уберем оттуда живых людей и скажем, что вот это и есть машина войны. То есть нельзя ли примерно так же определить машину желания?
Ну, это очень часто используется, например, такой, там, с фалангами и так далее. Такая довольно известная вещь. То есть, да, естественно, можно. То есть, грубо говоря, вопрос как бы в том, что это различие, например, грубо говоря, если, например, мы возьмем, пойдем например, в музей и увидим там сакунских-то вооружений, то есть там, предположим, там пики, там копья и так далее, как бы все это не является не актуальным, не потенциально какой-то большой желание. Естественно, в том случае, если как бы есть некое сцепление, некая конъюнкция элементов, которые имеют органическое происхождение, то тут уже об этом можно говорить. Потому что пример, в принципе, по-другому. Но разговор как бы немножко не об этом, потому что я хотел как подойти, потому что вопрос о таком определении машин, желающих машин, как бы, в принципе, он ну, не особенно продуктивен, потому что, в общем-то, ну, мы как бы можем таким образом что-то познавать, по большому счету, да, то есть можем даже делать какие-то работы по этому поводу. В принципе, известный такой товарищ, Нель де Ланда, он построил во многом свою работу именно на том, что люди вот читали в 70-х, предположим, там, антифигурную метлоту, и у них возникал вопрос, что а что же это вообще такие машины, что это за абстрактные схемы, что это за военные машины, опять же, и там, предположим, какие-то аппараты. Вот. И Талант он просто предложил огромное количество примеров таких аппаратов, потому что он больше использовал такой термин. Казалось мне, что качество такого аппарата функционирует, например, там, ну, наполеоновская армия или наполеоновская часть. Совершенно принципиально другой механизм, это, например, предположим, был введен после создания Генштаба. Но Генштаба как некоторого института, да, как некоторые функции управления войсками. Это, как бы, грубо говоря, уже вот, достаточно близко к тому, что можно было называть теорией эволюционного дизайна. Вот. Но если как бы вот, отвечать от момента такого рода вот, экземпляров, вопрос как вот, внедрения как вот, именно вот, темы материала или материальности, как бы, он очень-то остается, потому что, ну, грубо говоря, естественно, что такого рода машины, они, в общем-то, можно их как-то использовать в принципе почти везде, по крайней мере, вот, например, система для первобытного обмена, которую Секретариус не считает только система обмена или только, например, водовыми системами. Как бы они, в принципе, тоже выставляются определенной системой жизни. Вот. И поэтому я заговорил именно о бесконечном производстве, потому что, грубо говоря, вот, вся логика, вот, вся эта экспликация разного рода машин направлена на то, чтобы достичь некой как бы, невозможной точки. Вот. И невозможная точка, в принципе, она в том, что называется выполненной шизофренией, либо полным телом безумным. То есть, как бы, точка, которая, в принципе, предполагает бесконечное производство. Вот. И моменты, как бы, которые позволяют как бы, это производство каким-то образом объяснить и скажем, зафиксировать, как бы, они, кажется, сводятся к тому, что есть определенная логика, если угодно, фантазмов, которые, в принципе, уже реализованы в качестве другой экономической системы. Если вот первый фантазм, который я отметил, это фантазм, грубо говоря, роботизированного производства, то есть производство, которое не нуждается, скажем так, в критических процедурах, да, которое полностью имманентно, где, грубо говоря, рабочие не приходят с улицы, да, то есть как бы они возникают там. То такое, такая наиболее простая или более элементарная картинка имманентности. Второй фантазм, и сразу же отметим, что у этого фантазма есть свои проблемы внутренние, потому что любое специальное такое учёта связано с тем, что возникает проблема управления. То есть, грубо говоря, если вы посмотрите на любой там современный даже сюжет, например, фантастический, например, «Я робот», например, это проблема управления. То есть, грубо говоря, как бы кто чем управляет. И мы сразу же понимаем, что такая вот схема, как бы, она, в принципе, имеет параллель, например, в том же утилитаризме. И это, естественно, как бы очень архаическая схема, поскольку она ставит вопрос о том, что есть некая инстанция, которая управляет, но сама не управляет. Вот такого рода проблемы, как бы, они просто накладывают от некоторых ограничений на какие-то возможности бесконечного производства, извиняюсь. Кто-то, наверное, еще не дошел.
А можно я
два слова
скажу?
Конечно, конечно. Алло, я слушаю.
Ну вот, жил-был маленький Ганс, да, никого не трогал, ну, испугался лошадей, ну, бывает.
Центр, да.
Значит, что же произошло?
Да, написано.
Его папа, ученик Фрейда, мама тоже очень развитая, и они начинают его этипизировать, как говорит Далёс. То есть они ему говорят, что это вот фобия, что вот не надо трогать свой пенис, что всякое такое. И в результате мальчик становится совершенно больным. Вот как бы одна из основных проблем, насколько я понимаю, этой книги. Одна из основных, не глав, может быть даже не главная, но одна из главных. Она состоит в том, что человек, который человек впервые встречается с эдиповым комплексом в кабинете психоаналитика. И то есть как бы вот эта эдипизация, это функция закона, вот такого вот, как я в своей терминологии говорю, деонтической модальности. То есть того, что должен, чего нельзя и что можно. А на самом деле получается, что ничего нельзя. Вот как бывает, ну что там, суперэго и так далее, если я правильно понимаю. И вот в том, что Эдипов комплекс формируется на трелях, как говорит Фрейд, задним числом, есть очень большая, есть очень большой интерес такой, вот есть интересная вещь, которую я называю феноменологией события. То есть вот, ну, там, в нарративе, да, есть понятие фабулы и сюжета. Оно, с моей точки зрения, совершенно бессмысленно. Потому что...
Мне нельзя, я так могу считать такой.
Фабула не существует, на самом деле. Потому что хронологически... как бы, вот историческое сознание считает, что хронологическое изложение событий является фундаментальным. А какое-либо другое, перескоки, вот, да, значит, наши форгишихты, нальгишихты. Я прошу прощения. Я не могу говорить. Я утверждаю, что хронологический порядок событий является таким же частным, как инвертированный порядок событий, и как перескоки, как у Борхеса, и что, может быть, для 20 века вот такой нехронологический порядок событий, такие перескоки, они являются гораздо более фундаментальными, чем хронологический порядок событий. И это очень тесно связано с проблемой Эдипа, потому что человек ведь не знает своего детства раннего, ему просто о нем рассказывают. И на самом деле феноменология его жизни выстраивается не от рождения к смерти, она выстраивается с того момента, когда он начинает понимать вещи. То есть где-то, ну, лет с пяти. Сначала лет с пяти, потом рассказывает, какой он был маленький. То есть совершенно вот не в хронологическом порядке. Но, кстати, и это последнее, что я скажу, это отнюдь не характеристика 20 века. Я думаю, что она достаточно универсальна. У меня есть такой пример, что историк Светоний, да, автор книги «Жизнь 12 Цезарей», строил свое повествование совершенно не в хронологическом последовательности. То есть, как у него строилась каждая глава? Сначала излагал там достоинства, потом недостатки, а потом вот какие войны победил, какие проиграл. А вот смерть не всегда, как бы, рассказывалась в начале, а какие-то почести, которые ему воздавали. То есть вот именно та очень странная для тех времен нелинейная последовательность, она уже существовала как бы в позднее время. Спасибо большое, рад был извинить.
тебе светольник расставлю. По-моему, есть на нем запущенность, я помню. Такое уж это. Грубо говоря, пост как будто таких, если угодно, как бы, кодирование, как бы, он, в общем-то, здесь, по нему встает, потому что понятно, что какой-то пунктуальной хронологии что нет, это очевидно совершенно. Вот. Ну, в общем, как бы, такого объема фантазии, как бы, в принципе, сказал, после того, как помните, то, что он, то, что он как бы функционирует до сего момента, но имеет существенные ограничения. Вот. Второй фантазм – это фантазм некой, скажем так, внутренней энергии. И он к Делёзу имеет уже гораздо больше отношений, и, в принципе, его я помещаю как фантазм на нее речь. То есть, грубо говоря, после речи будет идти прежде всего о том, что, скажем так, сама, скажем так, материя как уже не может пониматься, да, за счет возвращения каким-то ресурсам, положенным греческой философии. То есть, грубо говоря, вот, например, то, что я делал, и так, когда я вводил холод, Делёза, в принципе, явно недостаточно, потому что введение как бы холода позволяет, естественно, обеспечить некоторую логику различий, но, к сожалению, получается так, что различия все время одни и те же. То есть, грубо говоря, различия, в общем-то, нам не подносят ничего иного. Вот. Это очень достаточно такая серьезная проблема, и она, в общем-то, во многом характеризует вообще, скажем так, дискуссию, которая существовала, скажем так, в пласте в отношениях между строительным и постструктурализмом. Поэтому, поэтому вот, фантазм не меньше, фантазм очень мне такой странный, потому что он говорит нам о том, что материя снова приобретает внутренние измерения. То есть, в принципе, этот фантазм, понятное дело, работает против материи как протяженности, то есть против картезианского поделения. И здесь, понятное дело, что под него подвелось огромное количество историков, философских ресурсов, концептуальных ресурсов, прежде всего, да? В том числе, например, там тот же Лейбниц и так далее, и так далее. Но с ним как бы тоже не все так, не все так в порядке. То есть, с одной стороны, как бы, вроде бы он дает такую вот, задает такую странную логику, вот именно которая помещает современный уже капитализм, который говорит, что, в принципе, ну, субъект сам себе материален, но материально особо могут. То есть материал не в качестве группы рабочей силы, а материально в качестве того, что открывает себе некие свойства и силы, которые позволяют им продуцировать все больше и больше. То есть, грубо говоря, нужно просто вот, так хорошо познать себя, что больше работать лучше. Вот в таком наиболее простом варианте. Вот, в принципе, я понимаю, вот, психологи, которые туда пришли собираются, занимаются таким вещами. Если так вкратце. И проблема как бы этого фантазма, она, в общем-то, связана с тем, что, скажем так, связано, собственно, с самим определением науки, с самим определением того, что есть некоторый, как называется, некий способ познания этой внутренней материи, если угодно, некой интенсивной материи. И вот эта вот наука вообще развивает довольно много вопросов, потому что она как бы, ее, в принципе, не очень понятна. То есть, с одной стороны, как бы, Саш, переговор. Ну, то есть, с одной стороны, мы можем как бы к ней якобы всем апеллировать, но с другой стороны, способов и множественного присвоения, в принципе, не так много, если они вообще есть. Вот. И самое смешное, что, в общем-то, если говорить о определении материальности, то естественно, что ну, сам синтекст дает довольно много поводов для того, чтобы сказать, что именно так Делёз выдает и понимает материю. Потому что до отсылки, например, там, к Лоренсу, к текстом даже Шребера и так далее, как бы нормальным психоаналитикам некоторым, в принципе, они об этом говорят, что все время возникают такие сюжеты некоторой интенсивности, некоторого производства за счет этой интенсивности, некоторого усиления, некоторых градиентов и так далее. То есть, вся эта вот тематика, в принципе, она обеспечивает понимание материи, которая, грубо говоря, в итоге реализуется даже из биологических метафор, касающихся, например, представления тело без органов в качестве некоторого дифференцированного и градуированного яйца. Это довольно известный пассаж из «Антидипа», где говорится про то, что сам субъект оказывается не более чем некоторой разности, некоторой дифференции на поверхности тела без органов, где дифференция создается именно интенсивностью. То есть, естественно, мы имеем здесь дело именно с таким, грубо говоря, нью-эйджевым пониманием материи. считаю, что с одной стороны, можно было бы сказать, что совмещение как бы двух этих фантазмов само по себе решало бы их проблему. Ну, дух за счет друга, если угодно. Да? То есть, если бы, например, можно было бы строить, скажем так, роботов за счет именно этой неуменьшей материи. Вот. Но, в принципе, как бы, если его немножко углубиться, то выстрелить не так просто. То есть, вот они, эти фантазмы, оказываются достаточно ограничены. То есть, у них как бы нет ресурсов для перехода от одного к другому. То есть, нет какой-то такой жесткой сумочки. Поэтому я полагаю, что она выполняется, эта сумочка, за счет несколько другого как бы, ресурса, который, в принципе, на лёзовой не так сильно акцентирован. То есть, он как бы не дан напрямую, и догадаться о нем или, по крайней мере, конструировать, хотя я повторяю, что если бы нет речи о том, что реконструкция должна быть абсолютно адекватной, либо вообще признавать на таковую. Так вот, догадаться о нем можно потому, что сам модус функционирования материи помещается некоторым постоянным словом, некоторой постоянной, скажем так, некоторым постоянным провалом. То есть, иначе говоря, вот то, что было сказано про общество шизофреника, в принципе, оно помещается именно тем, что это общество функционирует именно не вопреки тому, что есть некоторые дефицит, не вопреки тому, что есть некоторые противоречия, не вопреки тому, что что-то идет не так, да, а именно благодаря этому. Вот этот вот жест, как вот именно благодаря этому, это жест очень интересный, потому что, вообще говоря, он направляет нас, связывает нас с тем, что обычно фиксируется по сути в качестве негативности. То есть, грубо говоря, вопрос как бы идет о том, как именно, скажем так, присвоить и использовать и свободно поддерживать как раз то, что якобы работает против самой работы. Да? То есть то, что как раз ее разрушает. Вот. Но естественно, что такое скажем так, присвоение не выполняется данного рода схеме за счет, в общем-то, банальной диалектики. И в качестве такого, как называется, в качестве предположения, я бы сказал, что здесь идет апелляция к несколько другим вещам, введение которых я просто сделал такие несколько помещений, которые ну, каким-то образом должны быть уже понятны. И если вот, например, вспомнить о том, что исходно мы сегодня говорили о Гюле. То есть, если собрать все моменты, касающиеся того, что, во-первых, мы на горизонте держим, собственно говоря, точку бесконечного производства, а с другой стороны отказываемся от определений, в том числе и работы бессознательного, которые предполагали определенного рода идентику, то есть некоторую технологию и, если угодно, логику работы с образами, да, то есть с образами, которые не помечали знаками, не помечали знаками, которые могли быть недоступными или доступными наоборот. Вот. Если создать какой-то момент, как бы выясняется, что, скажем так, сама эта материя оказывается очень странной. Да? Потому что как материя, которая претендует на то, чтобы, в общем-то, выпадать из любого порядка репрезентации. По крайней мере, в пределе. То есть как бы она не просто представляется в качестве потока, но сам поток, он работает таким образом, чтобы любой, как бы, любой способ его нарезки опротестовать. Вот, если говорить так вот извне, то в общем-то способов такого протестования не так много. И если хотел бы вспомнить о том, что ну, вообще, кстати, можете сказать вот такие вот банальные определения материи, там, по-моему, там они всем известны, очень сколько понимаю. У кого-то соображение еще есть? Ну вот одно есть еще. Что, все?
Материя вообще с точки зрения Дилёза?
Ну, как бы нет, а сейчас пока вообще.
Вообще это сложно.
Не, ну вот там читали, это логика смысла там была такая работа, да, да. Там тоже это называется, что было с материей, по-моему, связано, и с телами. Вот заметьте, что такая странная разница. Вот с одной стороны тела, с другой стороны материи. Да, то есть, то есть, ну, для современного как бы, вообще, такого вот, понимания это, в принципе, одно и то же, потому что там что-то такое как бы, поскольку как бы, создание как бы, в общем-то, у всех уже такое специализировано, то естественно, что, в общем, кажется, что это не как бы. Вот. Ну, я, собственно, помещик.
Гений Моделий, во что погружается человек, когда ему маты посылают.
Ну да, да, да. А еще это, знаешь, это эти... Только это не человек, обычно кого-то матом на людей, а лампу, насколько я знаю. То есть это как бы называется, выполняется такая, такая критика этого посвящающего сознания за счет материи. Вот. Так что как бы язык как бы говорит гораздо больше, чем мы можем подумать. Вот. Но я как бы не буду больше как бы сильно темнить и скажу, что просто вот, по некоторой как бы, вот, догадке положу, что материя, с которой мы имеем дело, здесь это уже не что-то, что, ну, не то, что уже, а вообще, в принципе, конечно, не то, что там вот, могли бы там знаешь, там, не знаю, Ленин, там, из Макса, там, и так далее, как бы очень, не очень хорошо работает. Ну, по той простой причине, что, в общем-то, как бы оно скорее выступает в качестве некоторого ограничения. То есть именно ограничение на производство, потому что ну, другого определения там просто как бы нет больше ничего. Даже это определение через практику, оно будет именно таким образом. Поэтому, если вот вы, например, соедините моменты роботизированного производства и материи как некого невротического фантазма, который требует науки, то очень легко прийти к пониманию материи, которую, например, вводился Аристотель. Потому что вообще говоря, естественно, что вот, технология наезда, которая вводится Делёзом, она, в общем-то, как будто бы напоминает нам о вот, таком стандартном представлении в силе Хюгенморфа. Но вообще здесь как бы можно очень легко запутаться, потому что естественно, что никаких таких вот, как называется, вот, вещей в семантике производства, естественно, нет. Поэтому здесь следует вспомнить о том, что. Ну, кроме такого вот ведущего определения, есть еще несколько таких достаточно интересных помещений, которые способны здесь прояснить вопрос. Вот. И касаются они прежде всего того, что излагается в метафизике, в частности, пятой части, где называется вопрос о невозможности науки приходящей. Ну, это, в общем, довольно такая, скажем, с одной стороны, примитивная тема, с другой стороны, как бы она не очень порядочно нужна, ведь серьезно. Вот. Потому что, с одной стороны, приходящий оказывается, кстати, я вообще знаком с тематикой приходящего, там, как бы, акцидента, там, ну или...
Лучше, наверное, все равно помнить.
Ну, как бы, суть как бы в том, что, с одной стороны, приходящий определяется в качестве того, что, в общем-то, не является... скажем так, оно определяется, конечно, близко к несущим. Ну, это такое одно из наиболее элементарных определений. То есть близко к несущим, но несущим не является. Вот это как бы такой первый момент. Второй момент как бы тот, что вот, несущим или близко к несущим, оно в том смысле, что оно как бы домино от идеи. Вот это второй момент. Но ведущий как бы вот, его воля заключается в том, что ну, скажем так, приходящее фиксируется в тот момент, когда нечто происходит и ведет себя так, не так, как оно ведет, например, себя всегда или обычно. То есть, иначе говоря, как бы, ну, в принципе, там достаточно все просто. То есть, грубо говоря, есть определенный порядок поведения всего чего угодно. То есть, там, не знаю, планет, там, людей, там, каких-то там законов, там, ну и так далее. Вот, то есть, как правило, они ведут себя однообразно. Вот. Иногда они ведут себя не однообразно. То есть, ну, например, если летом, например, у нас там все идет снег, это как будто, как бы, это как бы не очень нормально вообще. Вот. Вот. Таких вот вещей, в принципе, вводится понятие приходящего, ну, либо акцидента, да. Вот. И поэтому, собственно, тут как бы юмор в том, что акциденты, как бы, они могут быть бесконечны. То есть, грубо говоря, приводится такой достаточно примитивный пример с тем, как происходит любой процесс построения. То есть, предположим, или вообще производственный процесс. То есть, например, строится на какой-то дом, там это вот, дом реализуется в каком-то порядке причин и так далее, и так далее. Вот. Но выясняется, что любая такая, любого рода такого, любой такой дом, как он оказывается в бесконечном смысле своих акцидентов. То есть он может быть кому-то виден, кому-то полезен, кому-то красив, или он может завтра упасть, там, и так далее. То есть как бы эти вот количество как бы, их, оно уже бесконечно. То есть, то есть вот заметьте вот самый первый пункт, что вот приходящее, оно очень интересным образом связывается с темой производства. То есть это вот то, что производится в производстве, скажем так, не на око. Вот. Или производится вопреки ему, но не противоречит. Она как бы не входит в противоречие.
Побочный продукт?
Отход? Да, побочный продукт, но не отход в смысле, как называется, вот, того, что добывали на своих, да, то есть, как бы, или может быть стилизируется. То есть заметьте, например, что вот, современная переэкономика, она, в принципе, очень часто делает ставку на то, что нечто экономизируется далее. Это все есть там ресайклинг, да, там, продукты там, и так далее. Что-то тотальный ресайклинг, как бы, он определяет вот такой экономический круговорот. Вот приходящее, оно не подвергается ресайклингу, потому что как бы, заниматься это бесполезно и бессмысленно. В том числе еще и потому, что интересные моменты, с одной стороны, приходящее богатство бесконечно, с другой стороны, оно не имеет причин. И здесь вот очень интересный момент, что Аристотель вводит космотию в качестве причины приходящего. Когда он объясняет, что, почему вообще оно имеет место быть, как бы, ну, странно быть, да, то есть, выясняется, что единственный способ объяснить его наличие, хотя бы минимально, это объяснение за счет материи. Вот. Но не материя, которая участвует в некой теоретической экономии, которая, скажем так, все время порождает нечто, что, скажем так, обозримо. А именно материя, которая, скажем так, создает некий зазор в этой экономике. То есть зазор, который не позволяет до конца вещи быть тем, что, чем она есть. Поэтому материя не только не позволяет это делать, но с другой стороны, она как раз оставляет вещь, если угодно, на произвол судьбы. Да? То есть как бы она оставляет вещь в качестве того, чем она вообще-то как бы уже является, но вот именно в этом как бы явлении она может производить огромное количество приходящих эффектов. То есть материя как бы вот является причиной, но причина, то есть, хотя если там употребляет именно свою технологию, то есть причина это как бы не причина в смысле вот, в нашем современном, да, то есть то, что якобы ну, там, причина следствия, там, переход энергии там, и так далее.
Производство, опять же.
Да, 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 вот производство. То есть причина как бы у него это то, что позволяет нечто познавать. То есть мы познаем там что-то через его причину. Вот материя является такой причиной, которая обеспечивает минимальное наличие приходящего, но не позволяет его познавать. Потому что никакого познания вообще невозможно. То есть науки о приходящем не может быть, в принципе. Вот. И это как бы, в общем-то, гарантирует как бы, тот факт, что действительно возникает, ну, такое примечание просто, возникает иерархия науки. То есть причина как бы есть. Но самое смешное, что порядка этих вот причин в принципе нет. То есть, грубо говоря, нет никакой генеалогии, да, если работать приходящим. То есть невозможно, например, построить ну, такую генеалогию, убрать слово в смысле для такого произрастания. Потому что вообще ну, понятно, что генеалогия натуральная, генеалогия знания, они всегда что-то друг с другом каким-то образом коррелируют. То есть между ними всегда была какая-то связь с такого натурального производства. То есть вплоть до там, положим, Фуко. Вот, очень тесно есть, кстати, фраза в археологии, как это называется?
Знание.
Археология знания, да. Где он говорит, что можно было построить археологию так, что в основе в корнях лежали бы некие способы и режимы высказываний, которые давали бы некие способы наблюдений, так что в конце на самом мелких ветвях мы могли бы иметь способы наблюдения или способы фиксации, или способ протоколирования каких-то совершенно мельчайших уже научных подобных. То есть как бы наука она должна быть вот так вот разветвляться. Да? То есть, вот у приходящего как бы, вот, не бывает таких, грубо говоря, древовидных генеалогий. Не только древовидных, в принципе, любых. Ну, вот. Этот момент, в принципе, он достаточно интересен, потому что он говорит о том, что материя существует не в качестве того, что обеспечивает некоторую эллиптическую экономию, да, то есть то, что дается для некоторого отображения или некоторого уплотнения. Да, то есть то, что в конце концов даже у Платона вот, в варианте Перхова все равно реализуется в качестве рода, который, собственно говоря, реализует и поддерживает экономию других родов. Здесь как раз материя выступает в качестве того, что обеспечивает некоторую экстазию вещи по отношению к ней самой, именно тогда, когда вещь сохраняется как будто по себе. То есть если ведущий данный вещь, что вещь не может сохраняться сама в себе. То есть вот, хотя все мы знаем, что, например, тот же Хайдеггер очень активно апеллировал к Аристотелю, момент вот, здесь как раз обнаружился в том, что апелляция не может последствия. То есть, грубо говоря, вот, знают все, наверное, такой тему был у него, и целый, в принципе, теория Галаса. Вот выясняется, что для Иисуса как бы дела сохраняются, чтобы под большим вопросом. Что ты там, Саша, что-то не понял?
Нет, да, я понял. Чего теорию?
Чего? А, это я просто делал комментарий по поводу того, что ну, была теория Хайнинга, не теория, а тема как бы, у Хайнинга, это у Хайнинга и Вилассон Хайнинг. Оставленность такой, чтобы переводить по-русски. Заключается, собственно, в том, что мы в таком примитивном варианте, что давайте оставим как бы все как есть, тогда нам будет лучше. Вот. Давайте не трогать. Ну вот возможно, да. То есть как бы вот им вот говорит, что ребята, знаете, вот если все оставить как оно есть, показывает свою моду Хюли. Вот, а с ней как бы жизнь очень сложно оказывается. Потому что вот, просто комментарий такой вот дает он физике, в общем, такой замят. Потому что выясняется, что Хюли как бы связано с действием времени. То есть вот время оказывается не просто тем, что помещает движение, и вообще связано с движением, но все это знают по физике, а с тем, что дух времени еще само действует на вещи. Вот такая там была фраза, что в каком-то отношении вещи подвергаются воздействию со стороны времени. Как мы имеем обыкновение говорить, точит время, все стареет от времени, все со временем забывается, но не говорим, например, научился от времени или сделался от времени молодым и красивым. Что, остался?
Нет, я еще вернусь.
Вот, и на время скорее
сама смерть вообще не.
Ну вот как раз персонаж, упомянутый в самом начале.
Ну вот да, который.
Чисто бить гелосов.
Живьем.
Живьем.
Живой гелосов.
То есть, грубо говоря, вот, на примере времени выясняется, что само время создает некую энергию распада, которая напрямую связана с работой материи. Вот. И здесь, в общем-то, понятно, что такая генетическая как будто игра, если вот, говорить уже о переходе, переходить уже говоря, к тому, как вообще понимается и может пониматься материя в контексте сознания. Выясняется, что такая генетическая игра, она уже имеет, конечно, основание вот именно в этом действии, грубо говоря, распада и в действии бесконечного производства приходящего.